Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники форума, рад приветствовать вас на открытии 14-го Международного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет», который по традиции собирает не только ведущих представителей российского бизнеса, но и многочисленных зарубежных коллег. В этом плане наш нынешний форум не исключение. Сегодня в зале находится 295 представителей из 20 государств мира. Это прежде всего Китай, Индия, Турция, Иран, страны Аравийского полуострова, Центральной Азии, Африки. На протяжении всех этих лет главные задачи нашего форума остаются неизменными. Это в первую очередь привлечение в отечественную экономику зарубежных инвестиций, доведение до международного инвестиционного сообщества максимально полной информации о возможностях ведения бизнеса в России, работе правительства, Центрального банка, региональных властей по совершенствованию делового инвестиционного климата. Форум «Россия зовет» всегда был нацелен на развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между нашей страной и внешним миром. Не будет преувеличением назвать его одним из символов открытости России двух последних десятилетий, ее готовности встраиваться в глобальную экономику, активно взаимодействовать как с Западом, так и с Востоком. Всего за несколько лет форум занял достойное место в международном деловом календаре, стал обязательным для многих инвесторов. Все это стало возможным благодаря уровню представительства, качеству дискуссий, насыщенной программе, но главное всего, конечно, благодаря личному участию в работе нашего форума Владимира Владимировича Путина, что делает событие это по-настоящему уникальным. Позвольте еще раз выразить вам, Владимир Владимирович, искреннюю благодарность за это. Знаем, что вы только утром прилетели после очень тяжелого визита, и уже сейчас вы находитесь здесь. Уважаемые коллеги, друзья, первый форум «России зовет» прошел осенью 2009 года в разгар мирового финансового кризиса. Несмотря на то, что в тот период геополитика и мировая экономика, как казалось, еще существовали параллельно, кризис стал первым тревожным сигналом неустойчивой, сложившейся однополярной модели глобализации, когда от недомогания одной, пусть даже крупнейшей экономики, серьезно не здоровилось всему остальному миру. Тем самым он заставил задуматься о справедливости, положенных в основу такой модели принципов, а также рисков для взаимодействия в экономике и финансах в условиях полного доминирования в этих сферах одной страны и некоторых ее союзников. Последующий опыт подтвердил, что эти опасения были обоснованными. Именно финансы стали главным оружием этой группы стран для реализации собственных глобальных военно-политических интересов, важнейшим инструментом активного вмешательства во внутренние дела десятков государств с целью подрыва внутриполитической стабильности и смены законно избранных правительств. В 2002 году, находясь в Москве, тогдашний генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сказал: «Выступать против глобализации – это то же самое, что опровергать закон всемирного тяготения». Нельзя назвать это утверждение полностью ошибочным. Все зависит от того, что вкладывать в понятие глобализации и в интересах кого она развивается. События последних лет показали, что предыдущая моноцентричная модель глобализации сломалась и находится в серьезном кризисе. Сегодня планета переживает глубочайшую трансформацию. У значительной части мира, мирового большинства, представители которого и присутствуют в нашем зале, есть сильный запрос на формирование более справедливого, многополярного многоустройства, глобализацию нового типа. Собственно, название нашего сегодняшнего форума «Жизнь без глобализации, объединяя суверенные экономики» – отражение этого долгосрочного тренда. Возврата России и экономики нашей страны к прежней системе не будет. Жизнь показывает, что возможна другая модель развития, ее в том числе и символизирует география наших гостей. Пока ситуация такова, что приехали не все, кто хотел. Мы с пониманием к этому относимся. В любом случае, Рубикон перейден. Теперь только вперед. А впереди у нас два насыщенных дня. Через несколько минут мы начинаем макроэкономическую пленарную сессию с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках сессии выступят руководители финансово-экономического блока, известные российские бизнесмены. Это председатель Банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, президент, председатель правления ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, сооснователь компании Positive Technologies and Cyberus Юрий Максимов. Модерировать сессию будет первый заместитель президента, председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов. У него сегодня день рождения, поэтому будем считать это подарком для него. Завтра запланированы тематические сессии встреч инвесторов с менеджментом крупнейших российских компаний, которые тоже будут интересными и информативными. И последнее. Наш форум всегда славился интересными культурными событиями. Вот и сегодня мы заготовили для вас вечером до нашего приема выступление симфонического оркестра под управлением выдающегося дирижера, директора Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева. Интересно, что концерт пройдет не, как обычно, в стенах консерватории или музыкальных каких-то театров, концертных залов. Он пройдет в здании Академии спорта, которую Банк ВТБ в сентябре этого года подарил детям в Петровском парке. Это академия, где сегодня работают секции по футболу, хоккею, спортивной гимнастике и многим другим. И вот сегодня решили там устроить праздник культуры. Хотел бы пожелать 14-му международному инвестиционному форуму ВТБ России «Завет успеха» и всем участникам плодотворных встреч и дискуссий. А сейчас с большим удовольствием передаю слово для выступления президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, Владимир Владимирович.
Спасибо.
Уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, приветствую всех вас, представителей отечественных и зарубежных деловых кругов в Москве на форуме, который называется «Россия зовет». Он создан был, как вот Андрей Леонидович сказал, несколько лет назад, и мне кажется, стал такой хорошей, традиционной уже площадкой для обмена мнениями между коллегами из бизнеса. Сегодня я хотел бы остановиться на тех задачах, которые мы решаем в области финансов и инвестиций, и дать общую оценку тому, как развивается экономика нашей страны в нынешних непростых условиях, и именно в общих условиях, чертах, потому что детально все это расскажут мои коллеги, которые здесь вот справа от меня находятся. Вот они и эту повестку реально формируют и осуществляют. Вы знаете, что сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и, как только что было сказано, необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Вот Андрей Леонидович Костин сейчас только вспомнил бывшего генерального секретаря ООН, господина Кофи Аннана. Кофи был блестящим дипломатом, очень хорошим, порядочным человеком. Вот это я точно могу сказать. И он говорил искренне. И действительно, тогда казалось, что отрицать это невозможно. Да, собственно, и нечего было отрицать, потому что глобализация, она была, она развивалась. Вопрос только в том, что понималась она всеми людьми по-разному. И цели, которые люди ставили, они были тоже разными. Вот такие люди, как Кофи, считал, что Кофи Аннан считал, что она должна пойти на благо всем, что все должны быть поставлены в равные условия. Ничего подобного на практике не происходило на самом деле. И вот эта одна страна, о которой тоже сейчас было сказано, она считала, что по-другому должна складываться модель глобализации. Во главе стоят Соединенные Штаты. Костин сейчас сказал о том, что они там с кем-то делятся со своими союзниками. Нет. Выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют. Так же, как всех других участников экономической деятельности. Вот к чему это привело. И к чему это приводит сегодня, но об этом я чуть попозже скажу. Но мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно вверх берут настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности. Такое изменение ландшафта мировой экономики, выход на первый план новых лидеров – это объективный и во многом закономерный процесс. Но, собственно, в жизни, в истории человечества было так всегда, во все времена и во всех сферах. Так всегда было. Кто-то развивается, потом затихает, новые лидеры появляются. Вот так и в мировой экономике сегодня. Элиты западных стран, тем не менее, те, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить, искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник ренты, просто как колонии. Для этого они прибегают к санкционным ограничениям, например, раскачивают политические ситуации и провоцируют конфликты в целых макрорегионах. В попытках сохранить свое ускользающее доминирование, западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить. Вот когда складывалась эта система так называемой глобализации, мы помним, здесь наверняка люди помнят, о чем тогда говорилось. Все должны быть в равных условиях, все должны быть поставлены в такие равные условия, границы должны быть открыты. Нельзя закрывать границы ни в коем случае. Как же так? Это противоречит идее мирового развития. Как только появились конкуренты, хлоп, и свои собственные границы начали тут же, в одну секунду, по щелчку, закрывать. И все. Вот вам все принципы. Сегодня уже пошли дальше. Их усилиями перечеркнуто незыблемое, казалось, некоторые незыблемые постулаты, например, право собственности. Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, тихими, так называемыми гаванями, фактически перестали ими быть. Теперь здесь работает принцип «свой-чужой», как в военных самолетах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с северными потоками. Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах. Кому нужны такие правила? Очевидно, что эти действия разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе, ну и прежде всего, конечно, самим Западом. Кстати, финансовая инфраструктура, в основе которой преобладание доллара и евро, ведение расчетов исключительно через западные банки и систему SWIFT, также дискредитирована. Сегодня ее место с успехом занимает система расчетов в национальных валютах. Конечно, здесь еще очень многое нужно сделать. Конечно, это очевидная вещь. Но это делается, и этот процесс будет только набирать силу. Скажу больше, западная финансовая система явно устаревает с точки зрения технологий. Она так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии и исключительности, к отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего, по сути, не менять, что стало архаичной, во всяком случае, становится архаичной. В международных платежах все шире используются гораздо более продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков. По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Да и сами они, как мы видим, тоже не в самом лучшем состоянии находятся. Во всяком случае, некоторые из них это точно. Вновь хотел бы подчеркнуть. Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний не только для отдельных компаний, отраслей, но и для целых стран и регионов мира. Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики, сможет только сильная, стабильная. И хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент. Суверенная страна. Это чрезвычайно важно. Это то, что связано между собой в экономике и в политике. С мощным, причем страна с мощным промышленным, технологическим, инфраструктурным, кадровым и финансовым потенциалом. С динамичным собственным рынком. Страна, которая отчетливо знает и умеет отстаивать политические, экономические, торговые интересы. Интересы национального бизнеса и своих зарубежных деловых партнеров. Такие страны, как оказалось, есть. Несмотря ни на какое внешнее давление, там, цыканье зубами, стуком по столу, нашептывание на ухо. Есть люди, лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами. А они вписываются в ту модель, которую мы предлагаем для развития. Мы доказали, что способны отвечать на самые сложные вызовы. Экономика России эффективно справляется с попытками извне сдержать развитие нашей страны. Залогом стал фундаментальный, как оказалось, запас прочности, который мы формировали последние 20 лет. И особенно с 2014 года, после введения первых масштабных санкций против России. Тогда мы сделали акцент на развитие потребительского сектора, на укрепление финансовой сферы и создание собственной платежной инфраструктуры. Напомню, что одним из первых решений Запада в прошлом году стало отключение российских банков от системы Visa и MasterCard. Расчет был на то, что это сделает невозможным оплату товаров и услуг, обрушит платежи, а следовательно парализует банковский сектор страны. Как выражались некоторые западные коллеги, они хотели заставить наших граждан страдать. Такие вот гуманистические планы были в отношении российских граждан. Хотели создать проблемы миллионам российских семей. Однако, что получилось на практике? Граждане и бизнес фактически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается. И при этом мы перестали платить комиссионные западным компаниям. Они только недополучили то, что могли бы заработать в России. Ну, конечно, нам есть здесь над чем работать. Наверное, председатель Центрального банка Эльвира Скобзарина расскажет об этом. Конечно, есть. Но, во всяком случае, цели, которые ставили наши недоброжелатели, явно не достигнуты. Напротив, мы просто укрепляем свой суверенитет в этой сфере. И делаем это достаточно уверенно. Это только один из примеров финансов, промышленности на потребительском рынке. Мы шаг за шагом отказываемся от навязанных услуг, брендов и посредников. По сути, занимаемся активным освоением собственного рынка. И это, конечно, приводит к системным позитивным результатам. Так, за 10 месяцев текущего года валовый внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае, мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%. Ну, согласитесь, здесь люди все грамотные. Это для российской экономики хороший показатель. Россия – крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза. При этом в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины, 54%, если быть более точным, роста экономики. Еще 44% – это так называемые обеспечивающие отрасли, торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. И только 2%, хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Ну вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить. Да, есть, конечно, ряд секторов, которые еще не полностью восстановились, не полностью адаптировались к новым условиям. Например, деревообработка. Здесь есть свои причины. Она в значительной степени была завязана на европейские рынки. Но при этом, скажем, автомобилестроение. Кстати говоря, в деревопереработке тоже ситуация меняется к лучшему. Но, например, в автомобилестроении оно переживало непростые времена. Но у нас очень много было, большая зависимость от компонентов. Это, безусловно, одна из пострадавших отраслей. Но постепенно и она выходит из кризиса. Отдельно отмечу, что несмотря на объективные трудности, российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно. И вот я, пользуясь случаем, хочу коллег за это поблагодарить. Не только сохранил трудовые коллективы, наладил новые логистические цепочки, но и запускает проекты на внутреннем потребительском рынке, в высокотехнологичном секторе экономики, в туризме, в других отраслях. Активно занимает ниши, которые освободились после ухода ряда западных компаний с нашего рынка. Они что, думали, что все рухнет, что ли? Ничего подобного не произошло. У них все перехватили и пошли вперед. И действуют наши предприниматели очень уверенно. Что хочу подчеркнуть. Мы заинтересованы в том, чтобы наш рынок был открытым и конкурентным. В этом залог развития, стимул для качественного роста отечественного бизнеса, всей российской экономики. Я повторю, Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается. Ни от кого. Многие иностранные предприятия, организации, несмотря на давление своих правительств, своих чиновников, заявили, что хотят и дальше работать в нашей стране. Мы это только приветствуем. И вот такие наши коллеги, несмотря на внешнее давление, либо сменили название и сохранили свое присутствие на рынке, либо просто менеджменту передали, если по-честному сказать, с правом обратного выкупа. Вот и все. Ну и дай бог им здоровья, пусть работает. Мы это только поддержим. Знаете, можно сколько угодно бросаться громкими лозунгами, угрозами в наш адрес. Но в конце концов это дело некоторых западных политиков, которые намереваются отменить Россию. Но вся эта шумиха не в состоянии отменить непреложный факт. Работать с Россией и в России выгодно. Было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно. И этот факт подтвержден веками, опытом поколений купцов, предпринимателей, бизнесменов по всему миру. С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, вот хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических элит Запада, вот количество зарубежных структур, бизнес-структур, работающих в России, не сократилось. Вот представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда вот материалы смотрел. Увеличилось. Вот так на 1 марта 2022 года в России было зарегистрировано 24,1 тысячи иностранных организаций. На 1 ноября текущего года их стало почти на 1500 больше, а именно 25 тысяч и 60. Ну, это же показатель готовности и желания работать в России. Рост внутреннего рынка и расширение контактов России с государствами Азии, Ближнего Востока, Юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывает дополнительные возможности нашей экономики и практически для любого бизнеса. Я приведу несколько показательных цифр. За полтора года количество отечественных компаний легкой промышленности выросло на 80%, производителей мебели на 30%, детских игрушек на 20%. За это же время, то есть за последние полтора года, более чем на треть увеличилось число товарных знаков, которые принадлежат российским компаниям. О чем это говорит? О том, что инвестиции в проекты по выпуску такой продукции, в создание новых предприятий и рабочих мест на всей территории страны являются выгодными и прибыльными. Так, за 9 месяцев текущего года прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей. Оказалось, примерно на четверть больше, чем годом ранее. Это хороший показатель. Бизнес не просто зарабатывает прибыль, он вкладывает средства в развитие, а значит, верит в перспективы, в будущее нашей экономики. Во втором квартале текущего года инвестиции в основной капитал прибавили 12,6%, а в третьем квартале уже 13,3%. Инвестиции нарастают. Что это значит? Ну вот все присутствующие прекрасно понимают, что это значит. Это значит, что создаются условия для будущего развития. На среднесрочную перспективу. Это очевидная вещь. Нужно обязательно поддержать растущую деловую активность и прежде всего обеспечить доступность финансовых ресурсов для бизнеса, для тех направлений, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос. Я знаю, здесь сейчас пойдут разговоры о ставках Центрального банка, но вот коллеги между собой на ваших глазах подискутируют, это будет и полезно, и показательно. Но я хочу что сказать. Да, всегда споры такие идут, где ставка, где деловая активность, все понятно. Но цифры, о которых я говорил, свидетельствует, что в целом вот, нужное направление развития в принятии решений, оно, в общем, финансовыми, экономическими властями страны, оно все-таки находится, и оно выстраивается в целом в правильном направлении. Главное, создаются условия для эффективной структурной трансформации нашей экономики, для повышения производительности труда и роста доходов граждан, улучшения качества жизни. Это тоже очень важный показатель роста доходов. Вот, значит, заработная плата, в реальная заработная плата на 7% выросла к данному моменту. Реальные располагаемые доходы населения на 4,4%. Да, не ошибаюсь? Так и есть? Так и есть. И это тоже очень важный фактор не просто социальной политики, это важный фактор даже с точки зрения экономического развития, внутреннего состояния общества, настроенного на позитивную работу. Важно это для повышения производительности труда, как я сказал, роста доходов и так далее. Необходимо создать самую широкую линейку инструментов для финансирования, для финансирования инвестиций, рассчитанных на любой масштаб, от малых предприятий до крупных, крупнейших системообразующих компаний. Что крайне важно, эти инструменты должны быть настроены на специфику бизнеса, учитывать фазу его развития. И, конечно, особенности той сферы, в которой он работает, где реализуются планы того или иного бизнеса. Как вы хорошо знаете, именно эти параметры в каждом конкретном случае определяют наиболее удобный, эффективный вид финансирования – долговое или акционерное. Конечно, в продвижении таких механизмов ведущую роль играет банковский сектор и фондовый рынок. Российские банки, несмотря на то, что большинство из них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора. Я постоянно общаюсь и с представителями крупных компаний, и средних, и с представителями финансового сектора. Все всегда друг другом недовольны. Это всегда. Думаю, что везде. Но цифры-то говорят о том, что решения-то принимаются. Жизнь идет, экономика развивается. И в целом результат получается. Некоторые эксперты, хочу вернуться к тем, кто пророчил, что из-за санкций наши банки перестанут развиваться и не будут финансировать экономику. Однако вместо этого банковский сектор повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы кредитования за всю историю России. Объемы кредитования рекордные. Причем как корпоративного, так и ипотечного. Здесь риски определенные существуют. Правительство, Центральный банк сейчас тоже на этот счет дискутирует, между собой ищут определенные решения с тем, чтобы не перегревать этот рынок. Мы знаем негативный опыт отдельных стран, где рынок ипотечного кредитования был, мягко говоря, ничем реальными деньгами не обеспечен. Мы знаем, к чему это привело. Мы стараемся учитывать весь опыт, в том числе и негативный, для того, чтобы ничего подобного в нашей экономике не происходило. Но, тем не менее, что касается кредитования, если за прошлый год объем рублевых кредитов корпоративному сектору вырос на 9,5 триллиона рублей, то с начала текущего года он прибавил еще более 13 триллионов. Можно уверенно заявлять, что внутренние источники кредитования российских компаний заменили внешние. Это один из самых принципиальных вопросов был для нашей экономики. Не могу сказать, что все целиком решено. Нет, конечно. Нет, конечно, потому что там западное кредитование и дешевле, и объемы там другие. Но в целом никакой проблемы здесь сегодня нет. То же самое можно сказать и про государственные заимствования. Впервые за долгое время дефицит федерального бюджета был полностью профинансирован за счет внутренних ресурсов. При этом западные портфельные инвесторы сами, вернее сказать, под давлением своих правительств лишили себя, опять же, возможности заработать на нашем высокодоходном рынке. Ну, это как бы можно им только посочувствовать. Пусть больше влияют на здравые решения, которые должны приниматься на уровне правительственных структур в их странах. Несколько слов о государственных финансах. За 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета составил 878 миллиардов рублей. Это примерно 0,5% ВВП. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит в 837 миллиардов рублей. Ну, если собрать и региональные финансы и так далее. То есть в целом финансовая система России находится в абсолютно нормальном, здоровом абсолютном состоянии. Напомню, что в начале года некоторые эксперты ожидали, что в России Россия столкнется с бюджетным дефицитом в 3 и даже 5% ВВП. Ну, кстати говоря, это не было бы какой-то катастрофой, и большой проблемой бы не было с учетом низкого, долга, низкого уровня нашего долга. Но, тем не менее, этого не случилось. Словом, опять же, в своих прогнозах выдали желаемое за действительное. На деле все сложилось по-другому, как вы видите. При этом мы видим и проблемы, конечно, задачи, которые нам еще предстоит решить. Так, для сохранения позитивной динамики нужно, чтобы экономика, российские компании имели больше возможностей привлекать ресурсы на нашем финансовом рынке, увеличивали количество размещений своих ценных бумаг, пользующихся спросом внутри страны. В этой связи хотел бы следующее сказать. На встречах с ведущими бизнес-объединениями России в ходе экономических форумов часто возникает вопрос оттока капитала. Звучат мнения, что крупный, прибыльный бизнес хотел бы сберегать, инвестировать в России. Здесь и надежнее, и доходность выше. А вот инвестиционных инструментов не хватает. Но так оно на самом деле, мне кажется, так и есть. Нужно дать ход таким вложениям. Развивать современную финансовую инфраструктуру. Создавать эффективные каналы трансформации корпоративных сбережений в инвестиции. Я обращаю на это внимание и правительство, и Центрального банка, и наших институтов развития. Прошу правительство совместно с Внешэкономбанком обеспечить скорейший запуск инвестпроектов в рамках программы фондов акционерного капитала. Суть этого механизма в том, что банки направляют свободные средства в фонд, а он, этот фонд, гарантирует доходность вложений. Гарантом выступает Внешэкономбанк. Таким образом, банки могут участвовать в бизнес-проектах реального сектора как соучредители. Такой первый такой фонд создан, дело за широким практическим использованием такого инструмента, реальным финансированием конкретных инициатив. Мы долго очень работали над созданием этого фонда с РСПП, дискуссий много вели на этот счет. Но вот создан, надо, чтобы он включился, наконец, заработал. И еще, сегодня российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан. Услугами брокеров пользуются уже более 27 миллионов человек. Примерно на четверть больше, чем год назад. Стоимость активов, которые им принадлежат, составляет около 9 триллионов рублей. Сбережения граждан должны служить важным источником инвестиционных ресурсов, так как это делается во многих экономиках мира. Работать на экономику, на развитие и приносить самим людям дополнительный доход. Для тех, кто готов в долгую вкладывать средства, зарабатывать внутри страны, мы уже создаем привлекательные условия. Но вложения в иностранные бумаги, они, значит, уж показали, что это стоит. Ненадежность оказалась настолько очевидной, и действия партнеров западных настолько, не знаю даже, как это назвать, но нецивилизованными, так скажем, мягко эти действия можно назвать. Просто у людей деньги украли, у физических лиц. Просто безобразие. Но, тем не менее, вот приходится сталкиваться вот с такими вещами. Они разрушают свою собственную экономику таким образом, те, кто это делает. С 1 января будущего года запускается новый инструмент долгосрочных сбережений граждан. Речь идет о добровольных накоплениях в негосударственных фондах. Такие средства граждан в объеме до 2 миллионов 800 тысяч рублей будут застрахованы государством, то есть их возврат будет гарантирован. Считаю, что такой же механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страховки, страхового покрытия может составлять 1 миллион 400 тысяч рублей на человека. То есть столько же, как при страховании банковских вкладов. Рассчитываю, что это позволит увеличить приток средств в проекты с большим сроком окупаемости. Например, в строительство инфраструктуры, логистических коридоров, терминалов, другие масштабные длительные проекты. Уже по итогам первого года программы долгосрочных сбережений граждан объем таких вложений должен составлять не менее 250 миллиардов. Ну, это цифра такая для страны не очень уж и большая, но с этого вполне можно начинать. А в 2026 году этот ресурс должен вырасти до 1% ВВП. Отдельные решения нужны для капитала быстро растущих высокотехнологичных бизнесов. Здесь, как правило, из активов только сама идея ценная, новая технология и большое желание их реализовать. А ресурсы для развития, для выхода на рынок, как правило, такого ресурса не хватает. Мы уже предусмотрели меры, которые стимулируют спрос на инновации со стороны крупнейших корпораций и компаний с госучастием. Они будут более активно выделять средства на прямые и венчурные инвестиции, на покупку отечественной высокотехнологичной продукции. Правительству и Банку России нужно, безусловно, обратить повышенное внимание на этот сегмент. В том числе нужно упростить эмиссию ценных бумаг небольших динамично растущих компаний, причем не только на биржах, но и на инвестиционных платформах, где частные инвесторы могут стать настоящими совладельцами перспективных стартапов. Конечно, здесь есть детали, над которыми нужно подумать, но, безусловно, двигаться в этом направлении необходимо. Уважаемые друзья, финансовая устойчивость, самодостаточность банковской системы и фондового рынка – это важные элементы экономического суверенитета страны. И мы обязательно будем продвигаться на этом пути совместными усилиями государства, общества и сильного национально ориентированного бизнеса. Будем работать вместе и с нашими зарубежными партнерами. Мы видим в этом залог успешного развития России, ее прочных позиций в меняющемся мире, в мире будущего. Благодарю вас за внимание. Спасибо.
Большое спасибо, Владимир Владимирович. Коллеги, вы знаете, что у Владимира Владимировича сегодня очень плотный график международных контактов. Тем не менее, чтобы не нарушать традиции, он согласился ответить на ряд вопросов, несколько вопросов, а то, что он не успеет. Есть у нас много коллег, которые у спикеров, которые продолжат ответы на вопросы. Поэтому...
И они сделают это лучше, чем я. Они специалисты.
Да, это, конечно, я сомневаюсь, но это самое. Даже скорее это не так, но не важно. Но они послушали вашу речь?
Я говорю совершенно искренне, 100%.
Хорошо, пожалуйста, коллеги, быстро, да, пожалуйста. Так, пожалуйста. Вот, давайте. Девушка, кто там у вас? Так, наверное, надо перевод, да?
Да, сейчас, секунду. Уважаемый Владимир Владимирович, очень рад вас видеть. Меня зовут Ю Син Ю из компании Passion, генеральный директор. У меня есть несколько вопросов, хочу спросить. А какой вам видится будущее технологическая кооперация между странами? После всего того потока ограничения, в первую очередь со стороны США, в отношении Китая, который продлил и укрепил желание страны быть автономными и самодостаточными. Я говорю в первую очередь о трансфере критических технологий есть ли опасения, что это приведет к заметелью технического прогрессия, поскольку каждая страна должна будет пройти все путь развития каждой технологии целиком. А многие даже придется изобретать велосипед заново. Каким станет путь Россия? В каких областях вы готовы кооперироваться, а каких нет?
Значит, первое, что касается Китая непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях. У нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий. Мы, думая о перспективах, о будущем мироустройства, думая о обеспечении, безусловной обеспеченности нашей безопасности, мы же уже отходим от традиционных отношений в этой сфере, там, купил, продал там что-то. Мы думаем о будущем, думаем о технологиях. Это первое. Но что, если по сути... Садитесь, пожалуйста. По сути, что касается вашего вопроса, по поводу технологических ограничений, не нужно ли будет отдельным странам начинать с нуля, с чистого листа или, как еще говорят, с центра поля, изобретать велосипед. Вы понимаете, я вот в своем же выступлении сказал об этом. Вот эти ограничения, они вводятся для того, чтобы обеспечить, безусловно, свое доминирование, сохранить его во что бы то ни стало. Ограничения были всегда, всегда. Как бы в свое время не хотели, значит, закрыть секрет пороха, он же все равно стал достоянием всего человечества. Хорошо это или плохо? Как бы потом кто не вводил какие-то ограничения по какомовским спискам, да, они сдерживали развитие Советского Союза. Но все задачи, которые он перед собой ставил, они же были решены. В 90-е годы, после того, как Советского Союза не стало, вроде бы эти какомовские списки отменили формально, но по факту они продолжали действовать. И сегодня это так называемый коллективный Запад, а это прежде всего Соединенные Штаты, они во что бы то ни стало хотят сохранить свое доминирование и прежде всего в технологической сфере. Возможно это или нет? Да нет, конечно. Раньше это было невозможно. В средние века и во времена Холодной войны было невозможно. А сейчас век интернета, век таких скоростей, обмена, в том числе и научных обменов. Это просто невозможно. Это первое. Второе, конечно, ну, на каком-то этапе что-то там удастся утаить и прочее. Но те, кто утаивает, сами могут оказаться в западне. Сами чего-то недополучить вовремя. Это во-вторых. А в-третьих, мы не должны думать об этих ограничениях. Мы должны смотреть вперед и идти вперед. Действовать широким фронтом, прежде всего в сфере образования, которое становится фактором, по сути, самого экономического роста. И мы должны это делать с теми, кто хочет так работать по-современному и цивилизованно. Должны в рамках той же нашей общей организации БРИКС создавать какие-то научные, образовательные платформы, создавать те же самые инвестиционные платформы, заниматься разработками, вот, начиная с образования. Если мы будем действовать таким широким фронтом и будем поддерживать и помогать друг другу, никакие ограничения тех, кто пытается сохранить за собой какие-то преимущества, нам не помешают. В этом у меня нет никаких сомнений. Так что будем работать и с Китайской Народной Республикой, и у нас очень добрые, доверительные отношения и с председателем Си Цзиньпинем, и на правительственном уровне, и на уровне бизнес-кругов. У меня никаких сомнений нет, что нас никто не сможет ни остановить, ни затормозить нашего развития.
Коллеги, давайте, кто еще? Девушки, кто там? Пожалуйста.
Уважаемый президент Путин, я из китайской компании Huanjin, меня зовут Тун Цзиньху. Я очень благодарен президенту Путину за то, что... У меня только один вопрос. У нас есть сотрудничество очень большое в области горного дела, но и есть еще большой потенциал их развития. Но я после ухода иностранных предприятий хотела бы, чтобы здесь была более либеральная политика, потому что у нас есть очень мощные предприятия в Китае, и хотели бы развивать горное дело в России, горно-промышленную промышленность. И они, я помню, что 3-4 года лет назад было выделено на это 30-40 миллионов долларов. И наша компания, например, она очень ответственная, занимается горным делом. У нас есть очень большие по компетенции в этой области и хотели бы сотрудничать. Спасибо вам большое, господин президент.
Да. Могу только поприветствовать ваше желание работать в России. Вы не конкретно не сказали, не конкретизировали, а каких конкретно сферу деятельности назвали, конкретные компании, какие конкретные проекты имеются в виду. Безусловно, мы готовы их сопровождать и поддерживать. Что касается большей либерализации, то если вы считаете, что есть какие-то вещи, ограничивающие возможность расширения вашей активности в нашей экономике, мы обязательно их рассмотрим, только я должен понять, о чем идет конкретная речь. Ну вот коллеги будут выступать, вот министр экономического развития здесь на трибуне тоже сидит. Вы тогда с ним пообсуждайте поконкретнее. У нас, слава богу, с Китаем отношения развиваются в высшей степени эффективно. Мы ставили задачу в следующем или в ближайшие годы выйти на 200 миллиардов торгового оборота. Мы в этом году уже выйдем на 200 миллиардов. Уже, по-моему, сомнений нет ни у кого. Если ваша компания может внести вклад в это совместное движение вперед, мы будем только рады. Пожалуйста, тогда с коллегами поговорите, о чем конкретно идет речь. Договорились?
Пожалуйста, спасибо. Следующий вопрос. Пожалуйста, девушка.
I'm from Cosmos Group, New Delhi.
Я представляю группу Cosmos из Нью-Дели.
Добрый день. Excellency, you have presented a wonderful...
Господин президент, вы представили нам блестящий взгляд с экономического и политического ландшафта будущего. Поздравляю вас. Мы знаем, что Россия играет и будет играть очень важную роль в формировании мировой политики и всегда будет оказывать существенное влияние на положение дел в мировой экономике. С учетом текущего конфликта, политической напряженности и западных санкций, Российская Федерация сформулировала новую геополитическую стратегию. Реализуется кредитно-денежная, налогово-бюджетная политика, и Россия очень успешно управляет своей экономикой. Сложно не заметить, что с точки зрения темпов роста ВВП Россия достигла существенных результатов, несмотря на существенные сложности. Я поздравляю блестящую команду, которая добилась этого результата. Россия исторически является партнером и имеет очень прочные связи в самых разных сферах с нашей страной. Россия может развивать коридор с юга на север в интересах собственных, в интересах стран этого региона. Господин президент, и Россия, и Индия могут сыграть крайне важную роль в геополитике, в обеспечении экономического роста наших стран. Наши страны согласились вести торговлю в наших национальных валютах, в рубле и в рупии. Учитывая открывающиеся новые возможности, как мы могли бы ускорить процесс расширения масштабов нашей двусторонней торговли, наших экономических связей и достичь процветания?
Прежде всего хочу сказать, что отношения между Россией и Индией развиваются поступательно по всем направлениям. И основным гарантом этого является политика, которую проводит премьер-министр господин Моди. Вот он относится как раз к той когорте политических деятелей мировых, о которых я говорил, не называя имен и фамилий. Вот я не могу себе представить, чтобы Моди можно было напугать, запугать или заставить предпринять какие-то действия, шаги и принять решения, противоречащие национальным интересам Индии и индийского народа. А давление такое есть, я знаю. Кстати говоря, мы с ним даже об этом никогда не говорим. Я просто со стороны смотрю, на то, что происходит. И иногда, честно сказать, даже удивляюсь его жесткой позиции по отстаиванию национальных интересов индийского государства. Но, тем не менее, это происходит. И, повторяю, товарооборот растет. Вот в прошлом году он у нас был 35 миллиардов долларов за год. А за первое полугодие этого года составил уже 33,5 миллиарда. То есть рост будет существенным. Да, мы все понимаем, что в значительной степени Индия получает преференции за счет скидок на российские энергоносители. Ну и правильно делает на самом деле. Я бы на их месте тоже так поступал, если складывается так конъюнктура. Зарабатывают и правильно. Вот. Но, разумеется, этого недостаточно. У нас возможностей гораздо больше. Вот в мировом рейтинге экономик мира по паритету покупательной способности, по объемам экономики, Индия занимает в этом списке 3-е место, Россия – 5-е. Напомню, Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония, Россия. 3 крупнейших экономики мира по паритету покупательной способности. И, конечно, если у нас с Китаем в этом году будет под 200 миллиардов товарооборот, нам бы и с Индией было бы правильно нарастить. Вопрос, как это сделать, что нужно предпринять? Первое, и вы сами сейчас об этом сказали, это уделить больше внимания развитию логистики. Вот один из проектов, которые мы сейчас будем обсуждать с нашим гостем, который вот уже прилетел в Москву, президент Ирана, господин Раиси, мы с ним будем обсуждать вот этот коридор север-юг, в том числе. И Индия, безусловно, бенефициар. Индия заинтересована в реализации маршрутов подобного рода. Северный морской путь нужно осваивать. Тоже очень перспективное направление в сфере логистики. Есть другие маршруты, о которых мы можем говорить. Это все, безусловно, очень важно. Второе, что мы должны делать, это развивать финансовую инфраструктуру. Здесь вот уже говорили об этом, и я упоминал, нам нужно больше использовать национальных валют в взаимных расчетах. Нам нужно обеспечить безусловную проводку расчетов, чтобы не было никаких заторов при расчетах и так далее. Но вот опираясь вот на эти базовые вещи, мы, конечно, должны больше уделить внимание инвестициям, инвестиционным потокам, и не просто инвестициям, а в конкретные проекты, в предприятия, увеличить объемы нашей кооперации. Сфер деятельности достаточно. И традиционная фармацевтика, и сельское хозяйство, и промышленность. Нам есть над чем работать. Вот так и будем делать.
Спасибо большое.
Уверен в том, что все будет получаться.
Спасибо. Последний от меня блиц-вопрос. Можно через 10 лет, каким вы видите наш зал по участникам? Вернутся ли сюда американские инвесторы, западноевропейские? Что вы по этому поводу?
Ну, вы знаете, вот что касается инвесторов, они, в отличие от тех, кто ими командует, умные люди. Они незримо и так здесь присутствуют, уверяю вас. Вот. И я очень надеюсь, что мы сможем с ними общаться и напрямую, в личном плане. Контакты-то продолжаются, на самом деле, если сказать по-честному. Но не дают им просто это делать с политического уровня, окрики и принимаемые решения. Не дают работать. Но в конечном итоге, на мой взгляд, все-таки рано или поздно здравый смысл возобладает. Я настроен таким образом.
Спасибо большое. Давайте поблагодарим Владимира Владимировича за такое насыщенное выступление. Спасибо.
Спасибо большое. Всего хорошего.